Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. На новостях из Донбасса за один день российские миллиардеры потеряли в общей сложности почти 8,5 миллиардов долларов. Российские индексы и котировки российских компаний стремительно снижались 21 февраля, пишет Forbes. По оценке издания, лидерами по потерям стали крупнейший акционер «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на 946 миллионов долларов. И совладельцы «Новатека» Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Их состояния сократились на 927 и 906 миллионов долларов соответственно. Падение котировок этих компаний связано с тем, что иностранные инвесторы на фоне эскалации ситуации с Украиной продают акции российских предприятий, которые есть в их портфелях. К нашему эфиру пока не присоединяется, но вскоре присоединится эксперт, с которым мы попробуем прояснить, только ли выход иностранных инвесторов так сильно обрушает российский фондовый рынок. Кстати, довольно неплохо себя чувствовавший рубль, ну, имеется в виду на фоне всего происходящего, сегодня стал терять к доллару и евро. И вот за последние часы он теряет более 1,5% уже к этим мировым, не побоюсь этого слова, валютам. И доллар торгуется выше 80 рублей. Евро уже торгуется на уровне 91 рубля. Вот такие дела. Да, сейчас присоединяется по телефону к нашему эфиру инвестиционный менеджер компании «Открытие инвестиций» Тимур Нигматуллин. Тимур Рафаилович, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Тимур Рафаилович, вот такое падение акций российских компаний и «Новатек», и «Лукойла», и других, оно сейчас в первую очередь действительно связано с тем, что иностранные инвесторы спешно выходят из этих активов?
Я думаю, что в любом случае в стоимость актива закладывается дополнительный риск. Если вы, как владелец актива, несете риск, вы требуете большую доходность. Ну, собственно, и из-за этого требуете более низкой цены. И все участники рынка, и нерезиденты, и резиденты, так или иначе, учитывают этот момент. Естественно, есть участники рынка, которые вынуждены продавать. То есть, допустим, есть какая-то управляющая компания, у которой есть лимит риска на Россию. Но вот они могут владеть, допустим, 5% в составе своего фонда акциями России. И после событий этот лимит уменьшается до 1%. Соответственно, управляющая компания вынуждена распродавать по любой цене, просто в исполнении своих внутренних регламентов. Но в целом риски существенные, и нет ничего удивительного в том, что акции подешевели.
Угу. Ну, то есть это все реакция на геополитические всякие встряски, да?
Я думаю, что фактически исключительная реакция на геополитику. Конечно, нужно учитывать, что и зарубежные площадки снижались в последние дни. Это связано с макроэкономическими тенденциями, но в случае с американским рынком, с европейским, речь идет о единицах процентов. А, соответственно, в России речь идет о десятках процентов. И, наверное, стоит еще сказать, что риски заложены не те, которые реализовались, а те, которые могут реализоваться. То есть, например, участники рынка пока не готовы верить, что завершилась эскалация напряженности.
Угу. Что касается российских компаний, торгующихся и на московской бирже, и размещенных на некоторых иностранных торговых площадках, вот некоторые из них сейчас должны будут выплачивать в скором времени дивиденды. Они, как вы считаете, пересмотрят в связи с падением стоимости акций, вот эту политику дивидендную? Или это уже невозможно, если сроки слишком близки?
Ну, смотрите, ключевой фактор выплаты дивидендов – это наличие ресурсов для того, чтобы это сделать. Если у вас, прошу прощения, если у вас стоит выбор между тем, столкнуться с дефолтом по своим обязательствам или выплатить дивиденды, я думаю, любая компания, любой финансовый директор и совет директоров, и будьте уверены, собрание акционеров поддержит паузу выплаты дивидендов или их отмену, чтобы сохранить бизнес. Собственно, наиболее чувствительные геополитики банки. Банки так устроены, что у них около 10%, у них есть возможность немедленно выплатить только 10% вкладов. В среднем 10-15, может быть. Соответственно, если к ним приходят вкладчики, по какой бы то ни было причине, они могут привести к тому, что банк лишится капитала, чтобы, соответственно, вести свою деятельность. И некоторые российские банки, госбанки, насколько я понимаю, решили перенести выплату дивидендов. Решение о выплате дивидендов будет принято позже в связи с тем, что этот бизнес как таковой очень чувствителен к волатильности на рынках капитала. Банк России заявил о том, что определенные регулятивные требования к бизнесу банков также будут смягчены. Ну, допустим, у банков есть на балансе облигаций федерального займа, и они подешевели. Соответственно, в балансе образовалась небольшая, но дыра. Соответственно, банк лишился капитала. Соответственно, Центральный банк позволил эти облигации оценивать до падения. Так иногда происходит в кризис, это достаточно эффективная мера. То есть, если вы, исходя из старых данных, считаете, что компания должна заплатить дивиденды, в новой реальности они могут эти дивиденды не заплатить. Это вполне нормальная ситуация.
Угу. А что касается мер поддержки со стороны Центробанка финансовому рынку, российскому на фоне ослабления рубля, падения фондовых индексов. Можете расшифровать, что имеется в виду под разрешением банкам до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля?
Ну, это то, о чем я говорил буквально.
А, это оно и есть.
Если происходит обесценение активов, при этом оно связано с краткосрочными какими-то тенденциями, ну, то есть обесценение не потому, что активы стали плохие, а потому что отношение участников рынка к ним ухудшилось, причем ярко выраженно, спекулятивно ухудшилось. Соответственно, для поддержания финансовой стабильности такого рода регулирование уместно вводить. Подобные действия характерны не только из-за кризисов, связанных с санкциями, но, допустим, в кризис 2020 года подобные ослабления для банков вводились. Это все не принципиально важно, и это регулирование имеет очень много нюансов, но суть не меняется, если смотреть на это все в целом. Есть определенные действия, которые до определенной степени могут смягчить вот этот шок, связанный с паникой на финансовых рынках.
Что касается курсов валют доллара и евро, вот сейчас вот торгуется американская валюта выше 80, евро где-то в районе 91 рубля за единицу, и рубль продолжает терять при этом, но не стремительно, а, например, накануне там, или пару дней назад на различных заявлениях, в том числе от Байдена, рубль вообще укреплялся. Как себя сейчас ведет российская валюта? На чем это все держится? И почему, казалось бы, да, такие геополитические риски, фондовый рынок валится, а валюта вроде бы как не сказать, что курс куда-то улетает?
Наверное, не стоит судить о российской экономике исключительно по валюте. Все-таки мы достаточно крупная экономика с достаточно продвинутым регулированием макроэкономических процессов, чтобы судить исключительно по курсу валюты. это все-таки не 98-й год. У нас, в частности, не таргетирование курса валюты, а таргетирование инфляции, вот уже 7-й год. И это важный фактор. То есть есть другие инструменты, другие факторы, которые приняли на себя этот внешний удар, и валюта не обязана ослабляться. Тем не менее, нужно учесть некоторые нюансы курса образования, которые характерны для России. В первую очередь, это бюджетное правило. Оно означает, что мы, жители России, живем при курсе рубля, соответствующего цене на нефть, $43 за баррель. Нефть сейчас стоит почти $100 за баррель. А мы жили вот при $43. Вся остальная валюта изымалась из экономики и направлялась в резервы. То есть мы могли меньше потребить, потому что рубль был всегда слабже. Это делалось, по всей видимости, целенаправленно для того, чтобы смягчить, ну вот в том числе и такие геополитические риски. Соответственно, несколько дней тому назад Центральный банк, который, собственно, и осуществлял подобную скупку валюты с рынка, он эту скупку прекратил. И на рынок поступил очень большой объем валюты, поступает каждый день, потому что мы фактически за один день перестали жить в парадигме с точки зрения курса образования на нефть $43 за баррель, стали жить при $100, как до введения бюджетного правила.
Сегодняшние еще новости 14 февраля. Цена газа в Европе на торговых площадках впервые, точнее, новость 23 февраля, а цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1000 кубометров. Это реакция на санкции против «Северного потока-2» или что сейчас на ценообразование влияет на торговых площадках газовых?
Я не думаю, что ценообразование на газовых площадках, скажем так, передает какую-то рыночную информацию. Ну, цены обычно передают рыночную информацию. То есть если цена высокая, значит, какого-то товара мало. Соответственно, в случае с ценами на газ, ну, газа не хватает, но, собственно, зима уже заканчивается, и, наверное, спрос в среднесрочной перспективе не будет таким большим. По всей видимости, это какая-то специфика, в том числе связанная с хеджированием операций отдельными продавцами газа в Европе. И я думаю, вот эта волатильность, скачки газа, это попытка участников рынка захеджировать свои риски, учесть будущие среднесрочные, долгосрочные риски. Соответственно, вероятно, это усугубляет волатильность. В любом случае, рынок не совсем прозрачный, но потребление газа в Европе большое. Это один из ключевых источников энергобаланса. И, соответственно, так или иначе, эти вещи коррелируют друг с другом.
Спасибо вам за комментарий. Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие инвестиций», был с нами на связи.